мы реально отсасывали в тот момент. Зеленским один раз выпивал. Он все сводит к мату, либо там... Через экран у тебя должны быть шутки. Если ты начинаешь с разными девушками спать, одной за одной, то ты мелочная хуйня.
Ты готов?
Абсолютно.
И я тоже готов.
Всем привет. Сегодня у нас в гостях Андрей Калмычевский. Артист, ведущий, стендап-комик, сценарист. Ничего не забыл?
Не, все, пока по делу.
Подожди, еще что-то было. Победитель. Вот сколько раз ты слышал победитель лиги смеха?
Много раз, потому что если ты ведешь мероприятие или со стендапом на корпорате выступаешь, то что ты стендапом занимаешься, то, что ты какие-то сценарии писал, всем вообще абсолютно пофиг. Там только важно, что победитель первого сезона лиги смеха, и поэтому много раз.
Ну, я просто писал сценарий к этому подкасту, я писал эту фразу и думаю, боже, как тебе, наверное, заебала эта фраза, вот тебе каждый раз. То есть тебя, по сути, как бы, ну, ты типа, выполнил вот эту задачу, ты победил в Лиге Смеха, и все, типа, ты теперь победитель Лиги Смеха до конца своих дней.
Ну, да, получается так, ну, хочется, чтобы какие-то новые были достижения, ну, то есть у меня сейчас, допустим, внутри такая была в целом борьба с самим собой. Сейчас был спецпроект Лиги Смеха, и, получается, в прошлом, позапрошлом я участвовал, а в этом я такой, так я уже все, что хотел, сказал, по идее, зачем мне это? Ну, и уже хочется дальше двигаться. Не хочется, чтобы это было единственным, что ты в жизни сделал. Выиграл телепроект.
Вот ты победил в Лиге Смеха, то есть это дало тебе так толчок, я так понимаю, карьерный.
Блин, это сложная тема. Буквально пару дней назад мы снимали документальный фильм про Лигу Смеха, к пятилетию, вот, и там, по сути, были похожие вопросы, в принципе, и меня там спросили, считаешь ли ты, что Лига Смеха — это твой трамплин, и у меня в целом такое отношение, что Лига Смеха, как и, наверное, сейчас большинство телепроектов, не может быть трамплином, это, ну, можно назвать фундаментом каким-то, ну, то есть сказать, что она не помогает, я не могу, но сказать, что оно прямо вдруг помогло тебе стать кем-то, кем ты раньше не был, такого тоже не произошло. То есть у меня был стендап, я им занимался и до Лиги Смеха, но после Лиги Смеха у меня получилось квартал-концертом найти какое-то общее понимание того, что мы хотим сделать, и мы сделали стендап-клуб. Но Лига Смеха тут помогла, а не полностью сделала все за меня. То есть в целом так и надо относиться к любому телепроекту. Никто за тебя звездой тебя не сделает. То есть никто за тебя, ни одно даже твое выступление, пусть ты песню круто споешь или там выступишь со стендапом, неважно, не сделает тебя ультрапопулярным. Уже время этого прошло. Есть, конечно, какие-то вирусные там чуваки, но это же один на миллиард просто. Любое твое творческое достижение — это результат каких-то планомерных усилий.
Ну, раз уж мы затронули тему Лиги смеха, я бы хотел тебя спросить... Что ты считаешь, как ты считаешь, чем отличается, ну, от стендапа, во-первых, Лига смеха? Ты там, причем несколько раз я видел, ты именно со стендап-форматом выступал в Лиге смеха, mm-hmm. и как ты считаешь, может ли существовать стендап именно в таком проекте, как Лига смеха, ну, полноценно? То есть... Там же все команды — это, ну, mm-hmm. как минимум несколько человек. А может ли такое быть? Я не знаю, может быть, было?
Я понял, чтобы был только
один человек.
Да, да. Так.
Как первая команда.
Часть, стендап и Лига смеха в целом — это абсолютно разные вещи. По множеству причин. Во-первых, Лига смеха — это соревновательный проект. Кем бы ты ни был в Лиге смеха, командой, маленькой командой, большой командой, ты успешен только в рамках Лиги Смеха. И либо, если ты КВНщик, то ты успешен только в рамках КВНа. Допустим, у нас какие-то номера были, которые круто сработали в Лиге Смеха. Мы потом делали наш концерт команды «Два капитана», и они там уже не так работали.
Именно офлайн-концерт, правильно?
Не соревновательный. Просто, mm-hmm. просто концерт, да, у нас был, к примеру. Поэтому... Как можно стендап сравнивать и Лигу смеха, если цель разная? Стендап — это просто делиться мыслями, и плотность юмора может быть меньше, но важно, чтобы за каждой шуткой стояла мысль. В Лиге смеха мысль вообще не важна. Я при этом говорю Лига смеха, я подразумеваю КВН. Ну, это для меня...
Ну, да, это, там даже есть
важна плотность шуток. То есть можешь жертвовать мыслью любой. Главное, чтобы у тебя была плотность шуток, яркая картинка, что-то такое эксцентричное, чтобы вы сделали, чтобы вы удивили зрителя. То есть это шоу. Это первое. Но что касается того, возможно ли участие стендап-комика в Лиге смеха, смотрите, у меня... До конца этого года я редактировал региональную Лигу смеха, учебную, Западная Лига смеха, Ровенская Лига смеха, это в городе Ровно. И у нас несколько раз участвовали стендап-комики в сезоне. И получается, вот в чем все дело. Стендап работает в конкурентном формате очень круто, потому что там, где тебе не хватает шутки, у тебя, если правильно собрать стендап, у тебя там хотя бы правда. Правда очень подкупает зрителя, он чувствует, что это правда. И у нас стендап-комики круто себя, все, кто играли в Ровенской Лиге смеха, все круто себя заявляли. Но проблема возникает вот в чем. Любой КВНовский лигосмешанный проект — это не только выступление на сцене. И даже не только написание материала. Это когда тебе нужно администрировать это дело. Тебе нужно найти спонсора, чтобы пошить костюмы. Там. Тебе нужно найти подпевку на музыкальный конкурс. Тебе нужно найти костюм пчелы на стем. И если ты один, то ты физически с этим не справишься. И у меня вот четкое ощущение, что у нас стендап-комики в Ровно слетали только потому, что начиналось больше конкурсов, где нужно готовить именно реквизит, музыкальную составляющую. Вот, что касается того, может ли. Но если найдется комик с сильным административным ресурсом, то он может попасть в телевизионную Лигу смеха легко. Теперь по поводу того, что я стал делать стендап в Лиге смеха. Несколько причин этому было. Во-первых, хотелось найти... Каждый раз, когда мы выступали, мы себе задавали вопрос, а что мы делаем для себя сейчас? Ну, победа у нас никогда не была самоцелью, как бы это ни звучало. В финале разве что. Реально мы стремились к победе, а только в финале. Другие этапы мы другими вещами были озабочены. И когда мы, получается, уже там ехали на летний кубок, на второй, первый летний кубок, мы такие, ну, мы ни разу не были на летнем кубке, вот как это будет. Второй раз уже ехали на летний кубок и такие, так а что? Я такой, ну, вот я хотел бы сделать блок стендапа. Тогда я хоть почувствую, что я делаю что-то новое в этом формате. И в целом я подумал, мне будет полезно. И в какой-то момент загнался, я маркетолог по образованию, в рекламе работал определенное время, много даже лет работал. Я такой, так, надо позиционирование себе делать, чтобы не было такого, о, это Андрей из «Два капитана», чтобы меня узнавали по стендапу. То есть мы этот тег взяли, кто-то сказал стендап именно для того, чтобы как-то позиционировать, чтобы закрепить ощущение, что там я занимаюсь стендапом. Мы это сделали в летнем кубке, и прошло хорошо, мало кто верил, но прошло действительно хорошо, то есть это чуть ли не лучшая часть нашего выступления получилась. Не потому, что я был сильно хорош, потому что шутки, которые я туда взял, они все уже были проверены на ТНТ. Это можно было делать, я договорился с Костей Обуховым, это продюсер открытого микрофона на ТНТ. Он разрешил это все делать. Он даже был, кстати, тогда в Одессе на этом фестивале. Так сложилось. Вот. А потом был спецпроект, где я уже понял, что у меня история вот эта про палец подойдет. И там получилось так, что мне уже не особо было интересно участвовать. Мне хотелось в спецпроекте поучаствовать, потому что я в таком формате не участвовал. Это тоже немного другое. Это подготовка по-другому. Ты реально неделю или даже две находишься в домиках, ну, там, типа, вы выезжаете, пишете все вместе, в домике рядом с самыми талантливыми людьми, которые на данный момент есть вот там в Лиге смеха. Это невероятное ощущение. Ну, ты думаешь, как ты вообще здесь оказался? Можешь ли ты тут находиться? Хочешь? И, ну, досуг интересный весьма. То есть вы там не только пишете, там...
Ну, по вечеру.
Да, там все как бы это само собой.
Часто с Зеленским курил.
Зеленским один раз выпивал.
Очень
сильно. Это вообще
можно это рассказать? Может, есть какая-то история интересная?
Про Зеленского конкретно нет. Он оказался очень крутым чуваком просто. Было так. Это перед фестивалем в Юрмале. Или летний кубок в Юрмале. Нужно было лететь и презентовать саму Лигу смеха местным журналистам, пиарщикам и каким-то потенциальным спонсорам. И я так понимаю, бюджет был небольшой, и они, получается, летел Зеленский, Кошевой, Чевурин, Баруля. Чевурин — редактор Лиги смеха, Баруля — директор Лиги смеха. И Пианобой с сестрой, они вдвоем. И надо было, чтобы кто-то что-то рассказал. Команду они не могли повести, и они взяли меня со стендапом.
Одного?
Да. И это была компания просто невероятная. Так случилось, что Ну и потом, после всего это прошло, и мы сидели, выпивали, Зеленский наливал, Чурин крутые истории рассказывал, я просто офигевал от того, что происходит. История забавная для меня лично, у меня такие раньше особенно были проблемы с общением, я сейчас схожу к психоаналитику, разбираюсь со всем этим, но в тот момент для меня это было очень серьезной проблемой. И так получилось, я перед этим был в компании, у меня есть старый киевский мой друг, который увлекается баскетболом. И мы к нему приходили в гости, у меня там какая-то девушка в тот момент была, не помню, и они с друзьями смотрели баскетбол, вот этот в 5 утра он идет, ну, НХЛ, говорю, NBA. И я что-то так, оп, оттуда усвоил, хотя вообще не увлекаюсь этим. А мы там тусили, пили, ну, понимаете. Вот, и оказалось, что Пианобой, поклонник баскетбола, он там все знает о баскетболе. И я такой сижу что-то, а, да, вот, допустим, вот Лейкерс там чок. И он такой, о, ты типа что-то шаришь, и мы с ним так болтали.
А ты тоже знаешь?
Нет, я говорю, я в баскетболе не шарю.
А ты просто какие-то...
Что я вот провел два вечера буквально перед этим с чуваками, которые шарят в баскетболе. И мне просто, ну, я слушал.
Ты такой, о, там мяч.
Ну да, да. И тут получается, а с Пианобой я уже, ну, он шарит, но я типа вот те данные, что я получил от ребят, я такой, да-да-да-да-да.
Ты сделал вид, что ты что-то понимаешь.
Да, да, и было круто в целом. Так, вот это...
Они выкупили как-то в конце?
Не, все было круто, просто было круто.
А, то есть ты до конца притворялся?
Да, да, да. Ему было приятно, Пианобой, что он может поговорить про то, что ему интересно. Ну, то есть я так понимаю, что... Вообще, у меня есть два теперь знакомых, которые очень болеют баскетболом, и видно, что эти люди, они не всегда хотят обсуждать свою прямую деятельность, им интереснее баскетбол пообсуждать. То есть это вот Пианобой и Слава Комиссаренко. С ним у меня уже не получается так, потому что он знает, что я нихера не шарю в баскетболе. Просто слушаю.
Тебя раскусил.
Типа подделать свое знание баскетбола.
Тут уже не получается. Мы с ним слишком друзья, чтобы я мог его обмануть. То есть, а с Пианобой получилось.
Слушай, а ты можешь рассказать, пожалуйста, про открытый микрофон на ТНТ? Вот как тебе это было?
Слушай...
Как вообще так получилось, что ты туда попал?
Так я ж хотел в стендапе развиваться. То есть мы когда... шла Лига Смеха, и я, и Рома Мещеряков, мы уже понимали, что мы другим немного хотим заниматься. То есть я стендапом занимался, Рома в импровизации пробовал, импров лайф-шоу сейчас, если знаете, на новом канале, это вот Рома Мещеряков делает, чувак из моей команды Лиги Смеха. И в 15-м году был фестиваль Лиги Смеха, в 15-м году была Лига Смеха, а параллельно первый стендап-фестиваль в Украине. Я там взял гран-при, а Рома взял гран-при в импровизации, например. Ну, то есть мы уже этим занимались. И я бы точно понимал, что вот сейчас возник проект «Открытый микрофон» на ТНТ, но я туда точно попробую попасть. Ну, блин, для меня это было само собой.
И ты поехал в Москву,
да.
Получается, и там...
Там был фестиваль.
Так это был... в 15-м году было, да?
В 16-м уже. В 15-м Лига Смеха, в 16-м это было. Да, фестиваль был, по-моему, второй день, и я был последним во второй день, и прикол такой, 3 минуты давалось на выступление, а со следующего дня, вот, то есть я закрывал этот день, а со следующего только минуту давали уже. Я был последний, кто в 3 минуты попал, и прикол вот в чем, у меня первая минута в звенящую тишину просто не зашла, я вообще не угадал с материалом, а вторая, третья прям круто зашли, и все, меня взяли. Ну, то есть, прикиньте, я на одного человека позже я выступаю, на следующий день, получается, уже это было бы, я бы никуда не попал. Вот для меня это было... Но я точно знал, что я туда хочу, что я туда попаду. Нет, что попаду, не знал, но я думал, что я хочу туда попасть. Вот это я чувствовал, я поехал. Для меня не было даже ни секунды сомнения, что я поеду на стендап-фестиваль в Москву. Ну, блин.
Ну и как тебе там было? Вот что ты чувствовал на сцене? То есть это тоже был телевизионный проект?
Ну да.
То есть ты вот снова оказался на телеке в России, ты занимаешься тем, чем ты хочешь?
Короче, мне вот что помогло. До этого, в 14-м, у нас было участие как два капитана высшей украинской лиги КВН, мы дошли до финала в 2013 году в Киеве. Потом поехали в Сочи, не попали в высшую лигу, вместо нас взяли детективное агентство «Лунный свет», они лучше выступили, а выбирали между двумя малочисленными командами, ну и мы реально отсасывали в тот момент однозначно у них. У них был смешной номер про YouTube, нам нечего было противопоставить этому, ну вообще. Вот, и в 2014 году мы уже работали, и параллельно я думал, что мне делать, и я поехал на Comedy Battle. Я в Comedy Battle позорно слетел сразу же, там, ну, прям отвратительно. Вот, и переживал из-за этого, я помню, там, целый день по Москве ходил, все такое. Потом был 15-й год Лига Смеха, и в 16-м году я уже, вот что случилось, я выходил на сцену открытого микрофона и знал, что меня ждет. Знал, как софиты загорятся, как далеко зритель будет сидеть, как будет звучать мой голос в микрофоне. И вот тот позор камеди-баттла, он мне позволил, ну, правильно настроиться на открытый микрофон. Ну, то есть для меня уже было легче это. Отличается, там массовка сидит, она очень раскачанная, и, по сути, она реагирует. Ты им даешь понять, что тут у тебя шутка, они поаплодируют. То есть в этом плане сложно ориентироваться на зал. Ты залу где-то покажешь, что у тебя типа смешно, и он посмеется. Но при этом же сидят тренеры эти, ну, жюри, тренеры, которые понимают, что смешно, а что нет. И поэтому у тебя просто должна быть вера в то, что все смешно. Бывает, ты выступаешь в тишину, и у тебя должна быть эта вера. А открытый микрофон — это противоположная херня. Ты выступаешь в дико смеющийся зал, но не факт вообще, что у тебя хорошее выступление.
Читал, я не помню, это было твое интервью. По-моему, твое интервью, где ты говорил о том, что очень большая проблема с текучкой комиков в стендапе.
В открытом микрофоне.
В открытом микрофоне, по-моему, это было твое... Или неправильно интерпретировали твои слова. Не знаю, такого что не знаю. Очень тяжело писать стендап. Ну, ты говоришь, что тяжело
там,
писать.
Там, типа, слишком часто его надо писать. И а люди просто исписываются.
Нет, это может быть другое. Это имеется в виду стендап на ТНТ.
Да,
ты
да,
там
да,
должен
да.
выдавать да. постоянно.
Ты
да.
про него говорил.
Там не текучка. Текучка там только сейчас началась. Там, я бы сказал, выгорание происходит творческое. Mm. То есть годами на таком уровне писать. Ну, видите, там сейчас формат изменился. Теперь стендап на ТНТ — это не проект звезд стендапа, ну, как раньше это было, когда определенное количество людей там было. Сейчас это платформа для комиков. То есть, по сути, если у тебя будет крутой монолог, ты туда можешь попасть. То есть теперь поэтому там много молодых комиков, потому что какая-то база, там всего человек сколько, 50, наверное, теперь, которые так или иначе участвовали, либо могут поучаствовать.
Ну, то есть нет уже такого, что вот есть только костяк, и только они получают эфиры.
Да, теперь по-другому. Угу. Теперь по-другому.
А после чего и в связи с чем, как ты думаешь, это поменялось?
Ну, потому что сложно писать каждые полгода три монолога по 10-15 минут. То есть даже если взять, вот сколько в год комик может выдать материала? Даже на Западе, если ты выдаешь раз в полтора года час, ты уже очень продуктивный комик. То есть... А тут темпы у них безумные были. Там Слава рассказывал, они в первом сезоне снимали там по 16 монологов по 8 минут. Ну как это вообще возможно?
Это за сколько? За полгода или за...
В первом сезоне у них за 9 месяцев они это писали. За 9 месяцев. Да. Ну то есть вот, потом они пришли к формату, ты должен 3 монолога выдать.
Ну там же и плотность больше.
Там, да, да. Это важно, как бы, чтобы было плотно, но... Вот
то
это
есть
вот я
эти
16-15
минут на ну, то ТНТ есть... — это час, грубо говоря, на сольнике у нас.
Ну, на сольнике Антона Тимошенко, да. Я любя. Антон знает, что я так его подкалываю.
Хорошо, да. Он посмотрит обязательно этот подкаст.
Если вы так Антон Тимошенко поставите, он вообще все посмотрит.
У вас какая-то древняя борьба или что?
Ну, вы же знаете, есть такая штука, если вы с кем-то близко хорошо общаетесь, вы стебете друг
друга. Да, Костя.
Раз уж ты про время заговорил, к нам недавно Щегель заходил. И он говорил, что я за месяц смогу сольник написать. И мы прям охренели с этой цифры. Или он даже за две недели
говорил. Он рассказывал, как он сделал такой перформанс. Он объявил, что через месяц у него будет... Ты был там, да?
Нет, я не был. Я видел... Я, короче, все, что в Украине с НАБом происходит, я все знаю. Сейчас мне чуть-чуть сложнее, потому что я переехал, но... В целом я в теме, в движухе. Я видел, что он объявил это, и видел, что он это сделал. И, насколько я знаю, людям понравилось это.
Ну, он говорил, что это было хорошо. То есть он про это рассказывает, мы просто сидим с Костей такие, что? То есть такое реально возможно за месяц?
Нет.
Непроверено? Не
что ты имеешь в виду?
Смотрите, давайте разделять выступление в живом зале и концерт, который можно смотреть даже в Ютубе. Андрей, я думаю, лучший стендап-комик Украины в живом зале. Он может выходить без шуток, и его энергетика, его харизма, ну, она разъебет любой зал. Ему не важно вообще, с чем выходить, такое ощущение. В таком смысле за месяц он пишет то, что никто из нас не может за месяц. Я такое не напишу за месяц, даже такое, типа то, что в живом зале показать. Он может это написать, но... давайте четко тогда определять, что мы подразумеваем под стендап-сольником. То, с чем можно ездить по живым залам, притом не факт, что этот же концерт его также зайдет в Виннице, в Днепре, ну, в городах, в которых у него нет аудитории. Опять же, это еще одна дополнительная графа. Что мы имеем в виду? В любом зале, либо в своем зале. Тот же, там, не знаю, Поперечный выступил бы так пиздато в Ледовом, если бы в Ледовом был не его зритель. Я не знаю. И даже сомневаюсь.
Если бы в Ледовый пускали людей выше 20 лет хотя бы.
Выше 20 лет.
Ну, в смысле, старше.
Я имею в виду, что... что вы имеете в виду, чтобы я сказал? Возможно ли написать сольник для живого зала? Да. У меня вчера был, позавчера в Днепре концерт, и у меня, честно, было 30 минут материала. И 30 минут у меня было импровизации с залом. Я просто расставил вопросы, чтобы это было из материала вытекали вопросы. Потому что, ну, я это умею делать. Но назову ли я это сольником на час? Хер знает. То есть, если ты это хочешь записывать, я смотрел этот сольник Андрея, ну и я вижу ту реакцию, которая была в зале, и я понимаю, почему она была в зале. Там у него люди просто там в кадр попадают, кто-то козу показывает после шутки, там люди умирали просто. И я такой, бля, там было заебись, однозначно. Но через экран, если у тебя нет шуток, это не передается. Через экран у тебя должны быть шутки. У Андрюхи сейчас вышел пиздатый сольник в плане, про Беларусь, там у него начало. И да. Я такой, вау, там такие наблюдения про Беларусь безумно крутые. Я... Во-первых, никогда бы не смог придумать такие, живя в Беларуси. И я в Украине даже, живя, не могу про Украину такие тонкие наблюдения придумать. У него действительно к этому талант. Но дальше ни один из этих вот его найденных каких-то алмазов, назову их так, не обшучен никак. Он все сводит к мату, либо там... И ты такой, бля, ну это ж так пиздато и хотелось круче. Вот, и я к чему вас вернусь, что в живом зале... Андрей может написать этот сольник, и для меня это невероятно сильное качество, которого, наверное, ну, в других комиков мало в ком, наверное, есть. Но является ли это сольником в понимании том, что ты его можешь записать, показывать людям? Нет. Не является.
Насколько подача в стендапе важна вообще?
В Украине очень важна, в России меньше важна.
Почему такое грубое сравнение?
Почему грубое?
Ну и в Беларуси. Смотри, зависит от менталитета же во многом все это. То есть у меня вот первая минута в накрытом микрофоне на ТНТ, почему не зашла? Я там говорил, короче, что я не очень эмоциональный. И я там замкнутый. И в Украине в тот момент эти шутки хорошо работали, потому что на фоне украинцев я действительно, ну, более такой закрытый. А... Приехал я, когда я в Москву, мне Ирка Михова говорит, ну ты посмотри вот на комиков, которые выступают до и после тебя. И там реально люди тут еще хуже, чем я, ну просто. Поэтому менталитет... Главное различие вот в чем, что российский зритель, он дидактический, а украинский зритель, он эмоциональный. Ну то есть возьмите телевизионные передачи, что в Украине смотрят? Шоу, эти реалити-шоу разные, где прям пробивают на эмоции, где какая-то жесть происходит, ну, там, детей забирают из семей, понимаете, да? А в России смотрят сериалы больше гораздо.
Немножко про личное, то есть вот ты сейчас ходишь к терапевту.
Нет, к психоаналитику.
Психоаналитику. Да. Можешь это про это другое. Рассказать, почему?
Ну, потому что с годами все больше и больше проблем возникло, которые я не мог решить сам. То есть как бы в моей жизни что-то не происходило, у меня апатия, у меня... Ну, я понимал, что я все больше и больше из чего-то не могу выгребать. А из чего я сам себе не могу объяснить вообще? То есть у меня где-то были вроде как догадки, что конкретно не так, но конкретно я не мог себе объяснить. Я еще там тяжело переживал расставание после 8 лет, мы были в отношениях.
Это с той девушкой, с которой ты пошел в Лигу смеха?
Да, с Ирой, да. Mm. Вот. Потом проект был этот «Комик на миллион», на котором у меня нервный срыв был. И оно все как-то так приводило к чему-то. И я ощутил нужду извне, плюс нашелся через знакомых по советам очень крутой психоаналитик, я к нему стал ходить, и, ну, наверное, одно из лучших моих решений за 5 лет, если не больше, это пойти к нему и ходить к нему.
Ну, ты можешь немножко рассказать, вот апатия, ты сказал такое слово, как у тебя это проявляется?
Да я просто лежал, ничего не делал, включал какой-нибудь видос, где кто-то играет в GTA онлайн, и все. Ну и так целыми днями, ночами, ничего не делал. Какой-то минимум функции выполнял, но я понимаю, ну если там совсем шуток не напишу, там, ну без денег останусь там. Потому что я последние там 2 года на тот момент, 3, вот только стендапом занимался.
Через какое время после расставания ты пошел к психоаналитику?
К психоаналитику я пошел вот 3 месяца назад буквально.
Угу.
Расставание было сразу после Лиги смеха в январе 2016-го.
Ну, то есть довольно давно это...
И то есть тебя вот 2 года, получается, немножко, ну, начиналось сильнее...
Да, да.
Сильнее накатывать.
Вначале тебе кажется, ты... При том, я так скажу, это не было связано именно с расставанием, как оказалось, и как я тогда чувствовал. Оно в целом все хуже становилось. То есть, может быть, где-то и расставание произошло, потому что у меня все хуже становилось внутри себя. Вот я про что говорю. То есть расставание — это не катализатор, это один из пунктов, который произошел. И дальше бы хуже все становилось.
Это было следствие.
Ну, возможно, да, твоего. Да. И моего, и Иры. Мы оба... Ну, если глобально, в чем моя проблема главная, что из-за каких-то там событий в детстве я как будто бы... Да не как будто бы, точно. Ну, короче, вот херня какая... Вообще, почему каждый должен сходить к психоаналитику? Всех детей своих обязательно отправлять, потому что, когда дети подростки, у них очень быстро можно вылечить все вот эти болячки. Когда тебе уже 30, уже сложнее это сделать. Вот у меня сейчас сестра, та, ей 14, мы уже договорились, и она не против. Там весной на каникулах она пойдет к аналитику тоже. 2 момента в жизни ребенка, когда у него закладываются программы на будущее. Это, собственно, от 0 до 4 лет, а потом вот этот переходный возраст. И ты в тот момент начинаешь создавать какие-то психологические защиты, какие-то блоки. У тебя какое-то событие, ты как-то отреагировал, мозг построил защиту. И эта защита потом проецируется на всю твою деятельность, на все твое общение. И прикинь, тебе 30 лет, а ты пользуешься теми же психическими защитами, которые у тебя были в 14. И у меня так получилось из-за проблем в семье с определенными. Я поставил себе вот эти блоки, которые мешали мне общаться. Я людям говорю, что я не могу общаться, люди не понимают, что это значит. Я не мог объяснить. И в творчестве. И я себе глобально запретил взрослеть. То есть это проблема многих людей вообще, что мы дети. То есть становиться взрослым я не мог, потому что моя психика этого не выдерживала. То есть я где-то внутри был 14-летним мальчиком. И проблема, что и девушек ты себе таких же находишь. То есть та же Ира, у нее такая же проблема. У нее такие же, ну, другие проблемы в семье, но которые из нее сделали тоже девочку. И у нас, получается, мы оба вроде, нам уже там по 27 лет, а мы дети внутри. Мы не можем серьезного ничего строить. Ни отношения, ни квартиру купить, потому что эта психика сразу нахер уничтожает. Вот с этим я стал разбираться.
Можешь рассказать, что значит для тебя быть взрослым? Ты говоришь, не могу стать взрослым. Что? Ну, как конкретно, может?
Принимать взрослые решения, быть готовым к ответственности взрослой, не воспринимать других людей как кого-то, кто умнее либо взрослее тебя. То есть у меня реально такое вот в общении было годами, что я вот общаюсь с людьми, которыми младше мне могут быть, и мне внутренне некомфортно, дико. И если разбираться, почему, я такой начинаю думать, ну, что я не должен ничего при них говорить, потому что что я при них скажу?
Типа, что они старше тебя ментально?
Да.
При том, что они младше?
Могут быть и младше. Ну, короче, в переходном возрасте, если заняться с аналитиком, все это можно вылечить.
Ну, ты мне сейчас сказал, и я просто, знаешь, открылась новая...
Откладывай бабки.
Да, я откладываю бабки. Не, я понимаю, о чем ты говоришь.
Я не знаю, то есть у меня... И получается еще проблема в том, что ты очень много подсознательно тратишь энергии на вот эти блоки. И ты, получается, почему апатия возникает? Потому что вот мозг 14-летнего мальчика пытается все вот это разруливать. Так, у тебя тут стендап-клуб, тут ты хочешь отношения строить там. И оно все. А отношения это что? Это получается, если ты начинаешь с разными девушками спать одной за одной, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я, это уже не в какой-то момент перестает быть просто желанием там насытиться, присытиться. Это в какой-то момент становится поиском копии матери. И если это не остановить, то ты превратишься в Тимура Батрудинова. Я не знаю, видели вы его интервью, там какую Ирина Шихман или кто? Там просто пиздец он рассказывает, конечно. Ну, он трахал все, наверное, что есть в мире. И ему уже 40 лет.
Это и который он... которого жена Асмус? Или...
Нет, это Харламов. А. Батрудинов нет. Это вот который...
А, это который в «Холостяке» был?
Да.
Все, я понял.
Ему говорят так, а кто бухгалтер ваш? Он говорит, мама у меня за деньгами отвечает.
А, то есть у него комплекс...
Мама бухгалтер.
Понятно.
И он сам себе не может в этом признаться. Вот, и... Вот, и получается, надо это лечить, надо анализировать, учиться.
А такой вопрос, то, что ты начал ходить к аналитику, как-то повлияло? Ну, я понимаю, что 3 месяца там...
И еще рано, конечно, мало. Говорить, но где-то да, я сейчас монолог, который на ТНТ сдал.
Да, вот хотел
я его быстро
именно
достаточно написал, на потому творчество. Что, видимо, там сидели вещи, которые я не мог себе раньше позволить сказать,
угу.
А сейчас такой оп, и он достаточно легко выписался. Я там рассказал про разведенок, про то, что я нравлюсь одиноким девушкам с детьми. Большой блок про это, про то, как пробить женщин можно, нельзя. Ну, там и про отца блок я рассказал, про мое общение с отцом. Вот. И это все достаточно, не то чтобы легко выписалось, но выписалось. Это уже главное в комедии. Материал меняется, да, меняется однозначно.
Ну, то есть ты больше стал раскрывать личного в материале, чем
да.
просто комедию наблюдений.
Да, 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 точно так можно сказать.
Угу.
Слушай, можем мы немножко скакнуть к апатии снова? Потому что это, знаешь, такая тема, мне кажется, это очень много сейчас волнует. То, что вот у тебя внешне, если мы смотрим на тебя, знаешь, как на личность, у тебя все хорошо в жизни. Я имею в виду вот...
Да, это вот, опять же, следствие моих проблем детства, то, что я из-за матери был воспитан так, что я должен быть хорошим мальчиком. При этом хорошим, во-первых, а во-вторых, мальчиком, понимаете?
Не, я немножко про другое. То есть ты там, типа, успешный, у тебя проекты, ты занимаешься многими вещами, ты там на телеке, все такое. То есть ты смотришь, и это вроде здоровый, классный чувак, у которого, то есть жизнь, прекрасная жизнь.
Так у меня хорошая жизнь, я
ну,
не жалую.
Ну, да, да, да. И не про это. То есть что все равно, несмотря на это, несмотря на то, что у тебя вот есть твоя жизнь действительно вот хорошая, интересная, классная, ты занимаешься творчеством, все равно на тебя накатывает эти состояния.
Ну, они, я думаю, на любого творческого человека накатывают в целом. То есть я знаю многих людей, кто занимается творчеством, у которых панические атаки, либо депрессии из-за того, что они считают, что они ничего не смогут добиться. Но это часть творческой работы. Просто часть ты контролируешь, а часть нет. Ну, в целом, у меня такая позиция уже очень давно, что в юмор идут люди, у которых точно проблемы какие-то в семье, либо психологические. Здоровых людей в юморе нет. Никого.
Ну, потом хотел спросить или сказать как раз... По теме, считаешь ли ты, что стендап — это терапия в какой-то степени? Ну, юмор, ты просто сказал юмор. Стендап — это ж не жанр, это форма.
Стендап, насколько терапия? Стендап, вот вылечить он тебя вряд ли сможет, если у тебя какая-то психологическая травма. Но в чем терапевтический эффект? Если у тебя что-то происходит в жизни, что тебя очень злит, либо ты из-за этого начинаешь нервничать, переживать, и ты в стендапе об этом говоришь, то, конечно, тебе становится легче. Если в таком плане терапия, то, конечно, да, терапия.
Ну, а было ли...
в целом агрессия.
Было ли у тебя лично такое, что ты вот что-то рассказал там личного на стендапе там 1, 2, 3, 10 раз, и ты потом чувствуешь, что тебе это с каждым разом легче рассказывать, допустим.
Не знаю. На самом деле в чем проблема, что в тот момент, когда тебе становится легче рассказывать какую-то шутку, из нее уходит эмоция, и она начинает хуже заходить. И ты такое даже начинаешь жалеть, если отпускает это. То есть ты все равно должен уметь себе эту эмоцию разжечь, с которой ты эту шутку в первый раз рассказал.
Ну, воспроизвести состояние.
Да, конечно, потому что если ты вылечился от этого состояния, шутка перестает работать.
И ты ее нахер выбрасываешь, а ещё другую.
Ну, либо выбрасываешь, либо еще есть такая штука, если ты знаешь, что тебе надо будет ее записывать, ты где-то специально тренируешься неделю-две ее рассказывать как надо, на съемке вкладываешь силы в нее, дай бог она получается, и ты такой, все, вот теперь точно нахер. А еще бывает, шутка перестает работать, там, а через полгода начинает работать, если у тебя похожая эмоция, ну, появилась. То есть это...
Да.
Материал — это вообще такая штука сложнее, чем в КВН, в Лиге смеха, в стендаповске. Он может вернуться, может уйти, такая как морская волна накатила, ушла.
Как ты к корпоративам относишься? Как, есть ли у тебя какие-то критерии, которые, по которым ты выбираешь, вот на этот я пойду, на этот соглашусь, на этот точно нет?
Если как стендап-комик, то первый вопрос — денег. Ну, если хорошие деньги, то я это пойду. Если маленькие деньги — нет.
То есть только вопрос
в какой-то
цене.
Момент меня пытались, были такие вещи, когда говорят, ну, Андрей, этот маленький бюджет, но это мне поможет стать ивент-менеджером, если ты тут выступишь. И я еще на это шел. В какой-то момент я понял, что это того не стоит. Если любой человек пытается тебя заставить что-то сделать дешевле, то если это не твой близкий, хороший друг, то это дерьмо вонючее. Он тебя, значит, не уважает, этот человек. Вот. Слушай,
Были же все равно какие-то, от которых ты отказывался?
Короче, со стендапом это немного легче, как по мне. Ты приходишь, и ты рассказываешь шутки и уходишь. Если ты ведешь мероприятие, это сложнее. Вот у меня в какой-то момент стало так много ведения, что я сайт закрыл, потому что я не хочу быть ведущим. И появились корпораты, где люди не знают, кто ты. То есть я веду корпоративы, либо свадьбы, где люди знают, кто я. Андрей Колмачевский был в Лиге Смеха, занимается стендапом. А когда ты попадаешь на мероприятие, где не знают, кто ты, и хотят, чтобы ты был в рамках этого «Сегодня с причала под названием «Жизнь», вот это нахер, ну, это вот я не готов делать. То есть у меня все, иногда ивент-агентства большие делают прям собеседование с ведущим, типа, а какой ваш любимый конкурс, в каком стиле вы работаете? Я все эти собеседования просрал нахер. У меня ни один корпорат по ним не подтвердился. У меня подтверждались только те, где Рома Мещеряков со мной был, потому что Рома с любым может общий язык найти, он очень обаятельный. Вот, поэтому для меня, если вести корпорат, то только там, где знают, кто я, а если выступать на корпорате... Ну, в Украине просто нет такой сложности. То есть если мне в России там предложат выступать в каком-нибудь день рождения... чеченском, то я подумаю, ну, могу ли я это или нет. Ну, мне будет страшно. А так...
Страшно, что ты что-то пошутишь не то и
да потом... Да хер знает. У меня был в Киеве корпорат один для очень богатых людей в Selfish Club. Это место, короче, за городом, где ты можешь пойти на рыбалку, тебя спросят, какую ты рыбу хочешь поймать, ты говоришь эту рыбу, и тебе там специальные водолазы ее на крючок, ну, насаживают. Серьезно, это я не прикалываюсь, это вот такое место. И я начинаю что-то рассказывать там, и там чуваки, это 4 часа дня, а они уже пьяные в жопу. И они такие, да ладно, блядь, история, ты пьешь или нет? И вот столько вискаря. И там такой зал, что я понимаю, что, бля, если я не выпью, я их потеряю, ну, вообще. Я выпиваю, и просто дальше 10 минут, короче, я одну шутку рассказал им, и все. Дальше мы просто разговаривали. А потом у меня самое херовое, что был второй выход. Я просто с ними разговаривал.
Ну, ты просто понял, что тебе нужно сделать максимально хорошую игру при хорошей минуте по плохой игре.
А по поводу плохо или хорошо на корпоратах, слушай, ведь у каждого своей ситуации жизненной. Кому-то нужны деньги, кому-то не нужны деньги.
Я же не говорю, что это что-то плохое.
Нет, я имею в виду, я понимаю этот подтекст, но мне кажется, нужно на корпорат ставить такую цену, чтобы ты понимал, зачем ты это делаешь. Если ты делаешь это за мелочь, то ты мелочная хуйня. Если ты продаешь себя за хорошие деньги, то ты такой, ну, я хотя бы с этого деньги получаю.
Слушай, у меня просто своя история с дядей Жорой. Я когда-то от него, с ним, с дядей Жорой, ездил в детские дома. Я жонглер, выступал в детских домах, типа, показывал свое шоу. И там дядя Жора раздавал подарки, еще какой-то чувак показывал химическое шоу. Чтобы ты понимал, то есть мы туда приехали, а дядя Жора стоит, общается с этой женщиной, которая заведует детским домом, что у нее расспрашивает, так активно там, аж как здесь происходит, и что детки, все такое. И рядом стоит видеооператор, который тоже первый раз, видимо, с ним, просто там клацает камеру. Потом мы выходим из этого детского дома, он подходит к видеооператору, говорит, ты почему не снимал? Ты же видишь, я с ней общаюсь. Ну, я же не мог тебе сказать, что ты, чувак, снимай, она подумает, что я делаю это только ради того, чтобы ты это снял. И я просто стою, мне так мерзко стало. То есть, ну ты представляешь, вот чувак, да было там 100 километров от Киева, ну, чувак поехал это все сделать, и он говорит, ну мы хотим сделать флешмоб среди украинских звезд, чтобы все ездили, и этот...
Фу, ты расскажешь, как прям противно.
Ну то есть...
Жесть. Ладно, хер с ним здесь дежурить.
Ну реально, знаешь, просто оставил осадок, вот когда человек, ну, настолько мерзопакостный, вот.
Это я сейчас, короче, вел вот корпорат предновогодний, там в рок-стиле он был, и выступала в его рамках группа, которая часть этой компании. И ко мне чувак подходит, взрослый мужик уже такой говорит, что их надо объявить вот так, восходящая звезда украинского хард-рока. И я такой, ну встречаете, восходящая звезда украинского хард-рока, группа такая-то, и он выходит и такой, мы весь этот пафос не любим вообще. Я думаю, бля, ты все сделал, чтобы это случилось вот так.
Слушай, хотелось бы все-таки вернуться к стендапу немножко. Может быть, есть какие-то интересные закулисные штуки, истории из открытого микрофона?
Нет. Это у Каргинова был монолог целый про то, что журналисты всегда спрашивают, а забавные случаи у вас?
Значит, не будем спрашивать.
Да не знаю, просто было круто. Я туда шел с пониманием, что я иду туда не выигрывать, потому что в таких шоу выигрывать, ну как, можно, но это от тебя вообще не зависит. Ну, я шел к тому, чтобы увидеть других людей, познакомиться максимально со всеми, максимально получить опыта, и я это получил, все. Я очень, ну, рад этому сезону. То есть мне даже не сильно обидно было в полуфинале слететь. Неприятно было, но не так, как в Comedy Battle, например. Я такой к полуфиналу, так я уже все, что хотел, со всеми познакомился, все, что мне, ну...
Главное, Славя Комиссаренко.
Я с ним до этого был знаком.
Слушай, вот ты тоже в одном из интервью писал или говорил о том, что ты такой более семейный комик, то есть у тебя более, ну, так написали тебе, то, что
ты можешь... Кто-то написал.
Кто-то тебя спозиционировал, что ты более, у тебя более нейтральные шутки, то есть ты меньше материшься, меньше берешь какие-то жесткую тематику, типа изнасилования, там, убийства детей и прочего. То есть почему и так ли это?
Да я хер знает, у меня в монологах есть маты, но я просто сторонник того, что мат должен быть оправдан. То есть, если он там стоит, значит, другое слово там не может стоять. У меня в ТНТ эфире, ну, был монолог, где цветов хуетов, я говорю. Там просто, ну, никак слово не заменишь. Там за этим словом хуетов стоит там целая история. Вот. Нету такой. Просто я не люблю материться ради того, чтобы мат был просто, чтобы был. Потому что я знаю, вот в подпольном стендапе есть крутые чуваки, но в какой-то момент они начинают так много материться, что мат становится темпоритмом выступления. И зритель начинает смеяться не после шутки, а потому что слышат мат. Значит, тут смех, тут смех, тут смех. Но это обманчивое ощущение, что у тебя получилась хорошая шутка. На самом деле у тебя ее не получилось. Ну вот ты реально должен писать такую шутку, чтобы она была смешной без мата. А прикинь, если у тебя будет такая шутка, ты в нее еще и мат добавишь, что получится. А если ты пишешь шутку, убираешь мат, и она становится не смешной, то ты должен себе честно ответить на вопрос, есть ли тут шутка? Или нет. Иногда бывает, что есть шутка. И там мат должен быть, потому что без мата шутка не сработает. Но иногда ты смотришь и думаешь, так это же и говно ебаное, а не шутка. Просто. Вот. Не знаю. У меня просто нету нужды много мата говорить. То есть, ну, Серега Орлов много мата говорит. Это для меня, допустим, непонятно. Для меня он и так смешной был бы. Хотя мат ему позволил именно больше выступлений выкладывать в YouTube. Если он уберет мат из этих выступлений, они станут не смешными, их не выложишь. Так есть мат, смешное выступление, выкладывай. Вот. А тем, каких я касаюсь, я не знаю. Ну, опять же, у меня вот этот запрет ментальный. Вот я же говорю то, что с аналитиком мы разбираем. Быть хорошим мальчиком, чтобы никого не оскорбить. Вот это глубоко сидело во мне. Но опять же, при этом, вот мы сейчас делали там прожарку Зеленского. Ну, и я ее вел, и там не было ограничения никакого по шуткам вообще.
Ну, а сама цензура была?
Нет.
Нет, даже, то есть ты мог себе позволить вот сказать все что угодно?
Конечно. Ну, то есть там была шутка, например, когда я говорю, что вы задумывались, что Евгений Кошевой, ну, в любом обращении к себе слышит букву И краткая. Евгений Кошевой пошел нахуй. А, там еще лысый пошел нахуй, да, потом пошел нахуй лысый, там очень много комбинаций, и все было нормально.
Слушай, я никогда не слышал про прожарку Зеленского. Можешь рассказать, что это?
Короче, что случилось? Был фестиваль Лиги Смеха в этом году, и в его рамках была прожарка Саши Степаненко. Это чувак из команды Лиги Смеха «Отдыхаем вместе». И прошло прикольно, я это вел, чуваки выступали. Но опять же, ты ведешь, ты, ну, знаете, там на каждого накидываешь шутки, вначале что-то делаешь, вот. И вдруг звонок мне, хотим сделать прожарку Зеленского. Зеленский узнал, что была крутая прожарка, там Андрей Чевырин был на прожарке Степаненко, ему все понравилось, давай, будешь вести это? Я такой, о, а я уже уехал, у меня съемки «Богини шопинга» были, вот, и я такой, да, конечно, я пожалею, если я, ну, не вернусь. Я приехал, мы сделали, это было, знаете, было ощущение, что происходит что-то действительно знаковое в зале в тот момент, все охерели от того, что происходило. И ее должны были 1 апреля выложить. Но из-за того, что между первым и вторым туром президентских выборов очень грязная кампания началась против Зеленского, ну вот они отказались. А до этого я говорю, это выложат вообще? Я говорю, я не верю, что это выложат. И мне говорят, да все выложат, это вот все снято. А потом в итоге, сейчас она хранится на флешке, эта прожарка, на отдельной флешке, говорят, чтобы, потому что с компа она может, ну, в сеть уйти. С флешки не уйдет в сеть.
То есть где-то сейчас лежит эта волшебная флешка судьбы с прожаркой Зеленского.
Да это было круто. То есть там честно его стебали за все. Там безумно, безумно смешные были Ласточкин и Баклан. Это просто что там Баклан... Ну, Баклан там с точки зрения пенсионеров разъебал Зеленского просто. И это было очень круто.
Блять, я сейчас просто, знаешь, какой-то Том Круз просто забирается в студию, забирает эту флешку.
Да, да.
Вот она.
Только в последний момент у него шоколадка Рошен отсюда выпадает. Ты был на российском телевидении и на нашем. Чувствуется ли цензура и там, и насколько она там больше или меньше, и, ну как вообще с этим?
Да нет.
Можно ли считать вот это
цензурой?
У Гаврилова
сейчас в съемках, я не знаю, это в эфире было или нет, но на съемках он точно говорил, у него был блог про Крым прям, крутой блог. Он говорит, что, блин, как же его воспроизвести? Я по-любому хуже это расскажу, чем Гаврилова.
Гаврилова это в ТНТ.
Дима Гаврилов, да. О том, что доллар раньше стоил там, не помню, там, допустим, 18 рублей, потом стал 60 рублей стоить. И типа я не понимаю, почему. И мне объясняют, что это из-за того, что мы вернули Крым. Так вот скажите, пожалуйста, если лично мне, Диме Гаврилову, Крым нахуй не упал, можно ли для меня вернуть курс по 18 рублей? И он это снимал, и все такие на ТНТ, окей. Ну, то есть я не, как сказать, именно Первый канал, ну, блядь, да, конечно, там цензура, там канал Россия,
конечно,
да. На ТНТ, конечно,
типа, поменьше.
Да. Да, ну, на ТНТ ты можешь что-то говорить. Конечно, блин, ну, я буду лицемерить, если буду говорить, что, да, свободное телевидение в России. Такого нет, конечно, но такое ощущение, что местами именно на ТНТ ты можешь говорить, ну, больше даже, чем... Знаете, что меня покоробило очень на фестивале Лиги Смеха в этом году? Была команда, у которой была миниатюра. Я не говорю, что это хорошая миниатюра, это вообще даже не важно. Тут другое важно. Коломойский играет в прятки. И типа Коломойский там прятался за Зеленского, за ним стоял. И команда показала этот номер, и команду зафукали люди в зале. И как, о каком отсутствии цензуры мы говорим? Если вы стадо овец, которые такие, ну мы тут за Зеленского топим, и нам такое не надо, это плохо.
То есть это даже не редактор убрали, не, а просто люди.
Это первый тур Лиги Смеха проходит так, что там все команды выступают в 3 дня, с утра до вечера. А в зале сидят, ну, большинство других команд просто. Потому что там приезжает 180 команд. Вот.
То есть ты хочешь сказать, что критики и шуток над Зеленским не в Лиге Смеха, они вообще на 1+1 нет не потому, что там цензура, а потому что просто, ну, большинство не поймет, типа, да?
Ну, и это тоже. Но я имею в виду, что можно много говорить о том, что кто-то сверху нам запрещает, а на самом деле очень часто цензура именно вот, и вот из этого возникает. Понимаете?
Слушай, мне кажется, очень большая проблема то, что это все так заебало на самом деле людей. Искренне. Вот политика, вот эти шутки по поводу... То есть «Квартал», он настолько перенасытил пространство политическими шутками, что над этим невозможно уже просто...
Ладно,
без
если бы заебало, его бы уже... Закрыли.
Не, я не про квартал, я вообще стендап-пространство, прости, пожалуйста, что про стендап-пространство, что настолько много вот этих шуток про политику, что ты, когда пишешь что-то, ты понимаешь, что, ну, блин, ну это такое уже обсосанное.
Короче, вот в чем штука. Мне кажется, наоборот, сейчас стендап в Украине может стать вот этим рупором политики, просто пока нету такого стендап-комика, который... от которого это воспримется. То есть Антоха Тимошенко выбрал для себя вот этот тяжелый путь комика, который не боится поднимать эти темы, но пока он не может найти свой верный голос о том, чтобы об этом говорить. Как будто бы, если бы нашелся комик, не знаю, типа вот как Макс Боровец, Паша Евчук, такие, которые на украинском языке говорят, но не боятся, и такие простые, из народа, и при этом не боятся там вот отхуесосить все по делу. Но им пока это не так интересно, они оба больше семейные комики. Вот. Но стендап... Короче, я сейчас вот выступаю в Москве, и там комик выходит, у него блог про Путина, например, либо про вот эти беспорядки в Москве, антипутинские, антисобянинские.
На открытых микрофонах.
Да. И вы не представляете, какая энергетика в зале в этот момент. И ты понимаешь, что, блин, людей это настолько цепляет. То есть очень сильно это заходит, очень заходит. А у нас пока нету... Понимаете, они могут себе позволить первый слой сливок снимать. У нас первый слой сливок политического юмора уже «Квартал» снял, ты правильно говоришь. Но глубокий анализ стендаповской политики он, я думаю, взорвет. Если, ну, когда появится комик, кто может это сделать.
Есть такие амбиции у тебя? Или нет пока?
Да я... Мне тебе 14 лет, я политику не понимаю.
То есть должен выйти из этого возраста немножко хотя бы.
Да, и может захочется. У меня сейчас есть появились шутки про Москву, которые зал такой сидит и напрягается вначале.
В Москве ты их расскажешь.
Это очень смешно, что я там, ну, глобально... Серебренников еще это сделал у Дудя, он сказал честно, что, ну, в России царствует, ну, хамство, грубость, и его в комментариях зачмырили.
Так ему
да ты говно, вали отсюда, и ты думаешь, так вы же это же, ну, понимаете?
И... Так в итоге его и он сейчас не снимается, насколько я знаю.
Да, снимается.
Снимается.
Да. Просто в целом выбирает фильмы для себя. Не, не настолько у него обошлось. Вот сейчас вот это меня волнует, мне сложно дается переезд, потому что...
В Москву.
Да, в Киеве люди добрее. То есть я сейчас приехал в декабре на корпорат какой-то, я выхожу из дома, открываю дверь, какой-то мужчина стоит, он такой, проходите. И я такой, воу, я уже забыл, что так бывает. Ну, в Москве тебя нахер оттолкнут просто и пройдут.
А ты понимаешь, в принципе, из-за чего? Есть у тебя какой-то?
Да там конкуренция просто в жизни у людей запредельная. Туда люди приезжают, ну, ебашить просто. Там эскалатор вот этот вверх, который долго идет, и там всегда и вниз, и вверх ты занимаешь правую сторону, потому что по левой люди идут, кому надо быстрее тебя. И там люди вверх, блядь, 50 метров идут вот так вот, пешком, чтобы быстрее куда-то успеть. Вы прикиньте? Там запредельный уровень, ну... Там нету времени ни на что просто. У тебя нету времени вести себя хорошо в Москве. Ты должен ебашить. Вот такое там отношение у людей к жизни.
А с чем связан твой конкретный переезд?
Ну, потому что я хочу развиваться как стендап-комик. В какой-то момент я в Украине, ну, для себя понял, что больше ничего не смогу сделать. Ну, я был с Зеленским разговор еще вот как раз-таки после Юрмалы. Тогда, не, до Юрмалы, после Риги. Мы тогда в Ригу перед Юрмалой ездили. И он мне говорит, вот мой номер телефона, принеси свои проекты, я хочу их посмотреть. И я принес свои проекты в квартал, и там есть люди, которые... отвечают за стендап в квартале, скажем так, потому что Зеленский не может все это делать. И они просто меня вытолкнули оттуда.
Почему?
Ну, потому что они любят деньги. Я им не нужен там. То есть они взяли и похожие на мои идеи внутрики? Реализовали. Да-да-да. То есть я понимаю, что и даже сейчас этот человек, я, ну, если бы сказал, что давай сделаем стендап, я теперь, ну, нахуй ты идешь, мне это не надо.
Вот. Скажешь имя?
Да я не знаю, кстати, есть... А как вот вы думаете, есть в этом смысл?
Да я думаю, нет.
Ну, просто если тебе хочется.
Нет, мне все равно.
Тогда
мне, типа, для меня это прошлая история, ну, глобально. У меня нету такого желания мстить. Я с Зеленским потом про это говорил, и он такой... Я имя скажу, Саша, давайте так.
Саша.
Он такой, а мне Саша сказал, ты не хочешь у нас сниматься, прикиньте. А я принес презентацию с референсами, с видеовырезками аналогов того, как это можно сделать. Можно вот такой формат, такой-такой.
А ты хотел что-то типа открытого микрофона? Это...
Нет, или я хотел стендап просто. И плюс я принес, как вечерний Киев интегрировать можно стендап.
Угу.
Ну, как Луи сидел на диване и рассказывал.
Ну, короче, лайк
они сделали с Бекиром Мамедиевым, очень дерьмово.
Я не видел.
И слава богу, очень дерьмово они сделали. И я когда этому Саше говорю, вы взяли мою идею, он говорит, да нет, так идея же это давно была, чтобы комик просто диалог вел. Я такой думаю, да, она, блядь, была давно, но принести с полным референсом ее в квартал почему-то я первый сделал. Ну, короче, это можно долго про это говорить. Вот, и поэтому у меня путь в квартал, я понял, закрылся, потому что любой мой стендап будет через этого чувака, а я через с ним вообще не хочу дел иметь.
А напрямую...
Зеленского нет времени. Зеленский напрямую, ты ему говоришь, он такой, да, я с Сашей поговорю. Я понимаю, что чувака, ну, у него нету времени просто. Ну, тогда еще имею в виду. Сейчас-то...
Сейчас вообще другой.
Вообще другой мир. Вот. И в какой-то момент стало много концертов в России. И очень сложно из-за того, что нет прямого авиасообщения Киев-Москва летать вот так. У меня в какой-то момент был такой перелет. Из Сыктывкара я с утра летел в Москву, из Москвы в Минск, из Минска в Киев, потому что нет прямого. А из Киева в тот же день у меня поезд во Львов на выступление. И я такой, я так не вывезу. Ну, это слишком много дороги. Вот, когда много ездишь выступать, ты вообще другое отношение к дороге появляется. Это вообще не так ты воспринимаешь дорогу, абсолютно. У меня за этот год было, бля, где-то 40 авиаперелетов, там херово туча разъездов на поезде, я даже не сосчитаю. Вот, и получается, что я могу еще в Киеве? Я, короче, Киев обожаю, и я вообще будущую жизнь вижу в Киеве свою, однозначно. Но вот на данном этапе, если я хочу заниматься стендапом, что мне сделать такого, чтобы я развился как стендап-комик в Киеве дальше? Ну вот что? У нас есть стендап-клуб, который гастролирует, который в Киеве выступает. А дальше что?
А неужели кроме Зеленского и квартала у нас на телевидении вообще нет никаких вариантов сделать что-то подобное, как ты хотел?
Да бюджетов как бы вроде нет таких.
Ну, я имею в виду,
сейчас,
есть же другие
сейчас
каналы.
Идут обсуждения о том, чтобы сделать
новый канал,
проект,
например.
Вот как раз может и для нового канала. Короче, идут обсуждения.
Если тебе сейчас предложат что-то
так
такое.
Так вот, до последнего я был согласен, будет украинский проект стендаповский один. Там будут специалисты из России тоже в нем участвовать. Но в какой-то момент там опять объявился этот Саша. Я такой, нет, это идет нахуй для меня однозначно. Я не хочу с ним ни в как... Не хочу вообще, чтобы он от меня получил хоть копейку. Вот. Возможно,
это недавно,
что-то
недавно
будет.
Было, да?
Что именно?
Ну вот это вот то, что ты говоришь. Что
Саша?
Сейчас,
нет, это года
будет.
Полтора назад. Может, да, где-то так.
Ну, последняя история.
А последняя это, да, сейчас только. Недавно, пару дней назад. Для меня телек и не является самоцелью. Ну, для меня в какой-то момент у Идрака послушал какой-то подкаст, и он сказал, что стендап — это путь, и я очень сильно принял эту позицию. Это мой путь, вот и все. Нету цели ради телевизора это делать. Есть цель просто развиваться, чтобы ты там себе в 2020 году мог сказать, что ты добился каких-то успехов в стендапе новых по сравнению с собой с 2019 или 2018. И в Киеве сейчас я не мог это себе позволить. То есть я в Москве больше гастролирую гораздо. Я в Москве вообще мало бываю, по сути. Я первый месяца полтора спрашивают, как тебе Москва, а я хер знает. Я там был 4 дня, блядь, на гастроли по России.
По всей.
И даже не по России, там по Прибалтике у нас, там Израиль, Беларусь, ну, Украина, кстати, вот, то есть тоже, ну, не бываю дома. Вот. Количество выступлений в Москве даже, открытые микрофоны, когда ты 2-3 раза в день можешь выступить. И так 7 дней в неделю. Люди, которые тоже находятся в этой гонке, в этом конкурентном каком-то вам таком социуме стендаповском, ты на них смотришь, ты хочешь что-то добиться.
Они мотивируют тебя.
Очень, очень мотивируют. Ты смотришь, думаешь, о, там, могу я так или нет. Да и ладно на пятки, я бы хотел им наступать на пятки. Ну, то есть в Киеве я в какой-то момент понял, что я могу там зарабатывать стендапом, ездить, выступать, и какая-то у меня есть небольшая, конечно, ну, там, определенная известность, которая позволяет собирать небольшие залы и выступать на корпоративах, но дальше я не понял, как мне развиваться. Сейчас, конечно, легче развиваться, что все это в интернете можно увидеть. Ну, прогрессировать можно на расстоянии. И я где-то, ну, вот пока первые 2 года стендап-клуба нашего были, я считаю, я спрогрессировал. То есть я стал лучше выступать, я стал лучше писать, но сейчас я такой, все, этот прогресс остановился. Дальше надо следующее. У Стива Мартина есть видеоподкаст о том, как быть комиком. Крымские чуваки какие-то его переводили, ВКонтакте выкладывали. И там один из советов. Вы, если хотите стендапом заниматься, вы должны быть в центре движения этого. И, ну, увы, бля, как бы не хотелось это признавать, русскоязычный стендап, его центр не в Киеве.
Ну, это очевидно здесь. Слушай, здесь очаг.
Да. Здесь очень крутой очаг. Любой комик украинский по подаче вынесет любого российского комика, потому что украинские комики харизматичные, яркие, эмоциональные. Но что касается уметь писать материал, украинские комики проигрывают.
Ты наверняка читал, и, может быть, не читал, Библию комедии.
Читал, конечно.
Если ты помнишь, там один из вопросов чуть ли не в самом начале был. Типа, напишите ту конечную цель, когда я перестану этим заниматься. Mm-hmm. Вот, типа, я там, не знаю, сделаю ситком, сделаю свой лейт-найт-шоу или что-то в таком духе, и все. Типа, вот та цель, типа, к которой я иду. Вот что-то такое у тебя есть?
У меня пока уровень не тот. Ну, то есть для меня вот главная цель — это стать таким комиком, про которого я бы сам себе мог сказать. Вот я сейчас сказал то, что я хотел. Я сейчас мог выразить словами то, что я чувствую. Я сейчас написал такой стендап-концерт, который я бы и хотел написать. А не так, что я такой, блядь, ну не хватает шуток, ну вот расскажу про девушку военную. Ну, не хочется вот этим чуваком быть. Поэтому пока что для меня цель просто становиться сильнее, лучше, как комик. Я знаю, в чем у меня хороший навык и в чем плохой. Я очень стараюсь быть объективным. Я понимаю желчь, которая там на меня выливается там с каких-то сторон. Я понимаю, за что я нравлюсь людям. и стараюсь, ну, объективно уметь себя оценить. И в какой-то момент, бля, к 30 годам, если ты себя объективно не оценил, то ты дебил конченый. То есть я там знаю свои сильные, свои слабые стороны. Ну, и вот, ну, то, что я могу себе честно признаться, что я там не готов к классному сольному концерту, к такому, который я сам бы хотел там выложить куда-то, или там, чтобы его по телеку показали, мне кажется, это сильная сторона, что я хочу лучше сделать, и что я готов себе честно сказать, что... Очень быстро многие стендап-комики 2 раза выступят на открытом микрофоне, и у них уже в Фейсбуке должность стендап-комик, блядь, стоит. Или там... Ты думаешь, ты серьезно, ну...
Есть ли у тебя любимые искусства, формы искусства, помимо стендапа, я имею в виду, книги, фильмы, показы мод, картины, вот что-то, что тебя вдохновляет сейчас?
Я люблю очень читать, я много читаю, и сейчас стал больше опять, потому что апатия отступила, это вот, кстати. Писать люблю, ну, то есть я именно русский язык в школе больше всего любил, для меня это... То есть в какой-то момент возник вопрос, почему ты в Украине не хочешь на украинский перейти, например. Когда там анонс Goodnight Show с моим участием, Goodnight Club, переозвучили на украинский, это очень смешно. Ну.
Я немножко про другое. Есть ли у тебя сейчас вот какая-то, ну, произведение искусства в
Что
твоей
ты мог
жизни?
бы порекомендовать?
Да, вот нам, например...
Ну вот я прочитал книгу Донна Тартт «Щегол». Очень рекомендую.
О чем?
Это такой микс подростковый, ну даже не драмы, подростковое приключение, что ли, который перерастает в такую в историю жизни человека прямо, даже с детективной составляющей. Очень ярко написано, даже в переводе. Я не представляю, как это круто в оригинале читать, конечно, я пока не дорос до этого, но в переводе даже круто читается это. И огромная, вот такая книга, ты прям погружаешься туда. Надолго, ну, пока читаешь.
А вот сейчас говорят, проблема в том, что ты не можешь концентрироваться длительное количество времени.
Да, конечно, конечно.
То есть ты можешь вот книгу читать 20 минут подряд, например?
Да.
Можешь. 20. Сколько вот для тебя много? Не
Нет,
отвлекаясь на телефон, я имею в виду, то есть там без сообщений, без...
Может, ты
Нет, книгу,
выключаешь?
книги, я же говорю, я в книге погружаюсь. Мне кино сложнее смотреть, не отвлекаясь. Я кино смотрю, не отвлекаясь, только если это в кинотеатре, либо если это я с девушкой дома смотрю. И то она там в туалет, допустим, встает, а сразу же что-то телефон надо посмотреть, конечно.
Че там в
Да, да, да. А
Фейсбучике?
инста, да. А книги я именно что, вот погружаюсь вообще.
Слушай, а какая у тебя вот сейчас слабость самая большая? Вот как по тебе, знаешь, какая-то зависимость?
Ну вот, моя слабость в общении для меня, вот сейчас это отступает проблема, ну то есть я чувствую себя недостойным там разговаривать и невзрослым, вот, в этом слабость точно есть. Ну то есть, знаете, я могу, мне что-то может быть не нравится, и я, чтобы человека не обидеть, могу об этом не говорить, сам находиться в дискомфортном положении. Слабость то, что я ленюсь, конечно. То есть можно всегда больше что-то сделать, написать или выступить.
Особенно, когда общаешься с московскими комиками, которые
Да.
ебашат, ебашат,
Они,
ебашат.
конечно, это демоны просто. Вот. Зависть есть, конечно. Ну, то есть смотришь какие-то другие выступления, думаешь, такой, блин, хотел бы так же, либо там еще
На
что-то.
кого? На кого? На кого ты посмотрел и такой думаешь, сука?
Есть ли в России такие?
Или зарубежные? Ну, я имею в виду
Ну, я в
из...
какой-то момент Сереге Орлову позавидовал. Потому что, получается, год назад мы с ним вместе выступали в Белгороде. И я открывал, он после меня, и я прям лучше, чем он выступил. Ну, прям сильно лучше, чем он.
А
А потом он
позавидовал-то о чем?
стал выкладывать YouTube, ну, YouTube-канал вести, у него круто стали видео заходить, у него крутые выступления. И я такой, блин, круто. И я еще так не сильно завидовал. А потом у нас, получается, был общий концерт в Театриуме в Москве. И он, получается, взял его тоже, записал, и его стал выкладывать. И у него прямо взлет этот произошел. Там где-то и Ургант у него начался, там и все. И я такой, бля. Но это типа зависть такая. Она есть, но она не то, что я бы тебя убью, твою мать. Нет, она в смысле, ах, я же тоже мог бы так. Ну, понимаете? Ну, я честно признаюсь, вот у меня была такая зависть. Вот. Что еще кому завидую?
Не обязательно завидовать.
Ну,
Может,
я имею в
просто
виду, кто...
какой-то комик, который тебе очень нравится.
Нет, это разные вещи, нет. Мне много кто нравится очень. Ну, то есть мне нравится Долгополов, но я ему там не завидую ни в чем.
Ну, у него другая вообще ситуация просто.
То есть, ну как, я имею в виду, есть вот эта зависть, здоровая зависть, когда ты такой, бля, я тоже хочу быть там.
Типа белая.
Да. Ну, это нормальная зависть, если ты хочешь развиваться. Ты должен, ну, конкурировать, а чтобы ты конкурировал, у тебя должно быть, ну, какое-то недовольство собой сейчас и здесь. Вот. А про Серегу это отдельная история, что я говорю, что это нездоровая немного зависть у меня была.
Ну, потому что вы были на одном уровне, или тебе казалось, что...
Ну, да, ну, на одном, да, на одном. На одном. Мы в одних местах, получается, выступали, но он очень правильно распорядился материалом и съемкой, а я нет. Я ему позавидовал, что он умеет вот этот тонко почувствовать момент, а я не умею это сделать.
Расскажи, что по ближайшим планам, куда ты сейчас вот планируешь и что дальше делать с проектами?
Да вот выступать планирую. Сейчас мы со Славой записываем еще отдельно какие-то видео, делаем, ну, выступления. Я отдельно сейчас импровизацию стал записывать в хорошем качестве. Ну вот, планирую повыкладывать в Ютубе тоже. Уже 3 мы записали. Потом какой-то проект мы там пробуем разные форматы, около стендаповские записываем с ним. Ну, короче, со Славой мы что-то вместе делаем, да.
Ну, какие, например, форматы?
Что-то среднее между подкастами, разгонами истории. Вот что-то пытаемся свое найти комфортное нам.
То есть... Чисто вдвоем?
Нет, чтобы были люди еще.
Сейчас... А, то есть вы будете как продюсеры?
Да,
типа,
не знаю, мы просто пробуем так, чтобы было кайфово, знаете. То есть мы не торопим, у нас нету такого дедлайна, что мы к понедельнику должны это... Мы там сделали одну съемку, не очень понравилось. Там в другом формате сделали что-то тоже, понравилось что-то, нет, пока ищем просто. Вот. Да выступать, просто я же говорю, у меня сейчас такая переоценка, у меня сейчас новый материал, вот... Он отличается от старого. Просто я выступал, вот в Минске было, почему я в Минск привожу в пример, потому что 2 дня, 2 концерта одинаковых в одном зале просто 2 дня подряд. Я забыл, что этот материал отличается, и поставил его там, начиная, у меня там 25 минут всего выступления, допустим, с 13 минуты, ровно с половины выступления. И он зашел сложнее, потому что я первую часть концерта сделал такую легковесной, там легкие шутки, а потом там какие-то там про разведенок, еще что-то. И зал такой, воу, мы не были готовы, мы не знали, что ты такой. А на следующий день я поменял местами, и я с них начал, и они такие, а, ты вот такой, чувак, мы принимаем твои правила игры, мы смеемся. Но я понимаю, что у меня материал поменялся, но пока его нету столько, чтобы я только этот новый материал рассказывал. И цель пока вот наработать вот этот новый материал, который мне будет нравиться.
Что должно произойти с тобой в жизни, или вообще, в принципе, чтобы... Ты такой, все, я стендапом больше не занимаюсь. Никогда.
Я должен найти что-то такое, что, во-первых, понравится мне больше, чем стендап. А во-вторых, будет получаться у меня лучше, чем стендап. Для меня это очень важно. У меня в жизни мало вещей, которые у меня хорошо получаются. Ну, хоть не то, что прям хорошо, но нормально. Стендап у меня... Ну, в целом, заниматься юмором у меня получается. Я... Теперь могу честно себе сказать, типа не то, что «ай, да ладно», но что я уже столько лет этим занимаюсь, что я уже точно знаю, что в чем я хорош, в чем я плох. И я точно знаю, что там писать юмор и выступать с юмором у меня получается. Меня в этом плане уже не сломаешь тем, что да ты дерьмо делаешь. Нет, я уже знаю, что нет. Слишком много у меня было выступлений, слишком много я видел реакции зрителя, чтобы сомневаться в своих силах. И я теперь точно знаю, что у меня есть эти силы, и поэтому... И я чувствую, что я еще вообще, ну, стендап так крут тем, что это такой огромный длинный путь впереди еще, столько всего можно. У меня еще не пик формы, даже у западных комиков, у них пик формы там к 40 годам. Так что про нас говорить, про людей, у которых стендап только появился, у нас еще позже этот пик формы. Я хочу дойти до этого пика формы, точно. Ну и пока нету никакой вещи, которая бы была круче. Возможно, кокаин, но он дорогой сильно.
Пробовал когда-то?
Да, в Будапеште.
Да, и как?
Прикольно. Ну, то есть я бы не сравнивал это с травкой. Травка расслабляет, а как, ну, такой, ты станизирован, есть пить не хочешь, тебе вот просто такое делать что-то.
Я думаю, это вообще прекрасная тема для окончания. Ребята, не употребляйте наркотики. Пожалуйста, пока вы не готовы употреблять наркотики.
Еще, можно еще последний? Вот это точно последний. Нет, просто тоже немножко об этом сказал. Есть ли у тебя еще вот этот мандраж? Перед выступлением.
Да. Ну, не сильный, контролируемый. То есть я же, ну, просто вот этот мандраж, что ты не знаешь, какой тебя встретит зал.
Но нет такого,
но нет страха, что все пойдет плохо. Я точно знаю, что я все, что надо сделать, чтобы все пошло хорошо, я все сделаю.
То есть ты просто понимаешь, на, исходя из своего опыта, что вот я максимально выложу сегодня, да, а там уже... Да, да. Блин, ну, ты очень классный чувак.
Вы тоже, ребята.
Не, серьезно, просто, знаешь, ты на тебя смотришь, такой вот просто хороший, светлый человек, который вот делает свое дело и делает, старается делать его хорошо. Ну, типа, это очень приятно. И, ну, вот. Я поэтому обожаю подкасты, что к тебе приходят люди, которые вот действительно делают, типа, интересные вещи самостоятельно. Думаю, очень большое тебе спасибо, что ты к нам пришел.
Да, да, спасибо. Да,
все, спасибо. Это был безумно приятный разговор. Такой именно. Как Терминатор. И я думаю, на этом мы сегодня завершим. Смотрите нас дальше.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, кого бы еще хотели увидеть у нас в подкасте.
Да, и ко мне или на инсту, и в ТикТоке я теперь есть, можете тоже.
О, ну мы скинем.
Я зарегился в ТикТоке.
Все, тогда в комментариях будут ссылки на его ТикТоке.
И только на ТикТок.
Ни на что другое вы не подписывайтесь. Только на ТикТок.